Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И как вы знаете, 2018 год явился годом памяти последнего русского императора Николая II. И мы не могли пройти мимо выставки, которая проходит сейчас в Москве, в главном историческом музее, который располагается на Красной площади. И выставка, которая называется «Памяти последнего императора, реликвии иммигрантского музея в Белграде». И сегодня мы пригласили в нашу студию куратора этой выставки, сотрудника Государственного исторического музея Николая Миско. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Николай, вот у нас программа историческая. И прежде всего, конечно, у меня вот интересует вопрос, как формировалась эта выставка, как формировалась эта коллекция. Расскажите вот немножечко историю.
История довольно сложная, поскольку изначально эта выставка, которая действительно открылась в Государственном историческом музее, да, она изначально планировалась как часть большой выставки, посвященной императору Николаю II. Действительно, в этом году столетие такого очень печального события в истории России. Это столетие расстрела царской семьи. И изначально была идея сделать эту выставку как часть нечто большего. Да, скажем, она должна была быть действительно мемориальный, да, задумалась как мемориальная, то есть у меня была такая идея, что эта часть будет посвящена тому, как вообще память о императоре и его семье сохранялась на протяжении этих 100 лет, и материалом к этому должны были послужить такая уникальная коллекция, поступившая к нам в исторический музей в 1947 году из Белграда, собранная в среде российской эмиграции. К сожалению, получилось так, что большую выставку, да, вот, которая скоро уже вот, откроется у нас в историческом музее, посвященную Николаю II, мы отложили. Вот, и для того, чтобы как-то, в каком смысле, почтить память расстрелянного императора, да, мы сфокусировались вот на этой, в общем, на самом деле, действительно любопытные выставки на этой любопытной теме, и вот открыли к столетию вот эту выставку, основанную на этой иммигрантской коллекции. Вот, при этом, конечно, стоит сказать, что это была с нашей стороны некоторая условность, да, что мы, в общем, привязали ее к фигуре последнего императора. На самом деле, выставка довольно, ну, чуть воспринималась нами чуть более широко. Вот, она, скажем, условно можно разделить ее на две части. Да. Первая часть – это она посвящена самому обществу, которое создало этот музей, и историю собрания этого. А вторая часть, она, скажем, сфокусирована на вещах из этого собрания, которые принадлежали или имели отношение к последней императорской семье, которые отложились в этом собрании. При этом, конечно, мы не смогли выставить все предметы из этой коллекции, да, потому что, в общем, их довольно много, они отложились в разных отделах нашего музея, вот, и в основном сфокусировались в первую очередь на вещах, связанных непосредственно с царской семьей.
Николай, вот вы сказали, упомянули о том, что сама по себе коллекция собиралась обществом. Обществом, насколько я понимаю, в Белграде, да? Угу. Немножечко поподробнее, вот что это за общество, кто там, какие люди собирали, были инициаторами этого собрания, какие люди были дарителями, вот немножечко поподробнее об этом.
Ну, это, конечно, вообще история этого собрания, это, пожалуй, самое интересное, да, что, с чем нам пришлось столкнуться во время организации создания этой выставки, да, поскольку изначально, да, мы практически ничего не знали об этом музее, об этом обществе, да, у нас были предметы, которые мы, в общем, получили. Общество памяти Николая II было организованное в 20-е годы, в 1928 году. Вот, и образовалось оно в Югославии. Югославия – это страна, в которой образовалась огромная белоэмигрантская община. Дело в том, что после окончания гражданской войны в России, после эвакуации армии генерала Врангеля осенью 1920 года, да, то, в общем, больше миллиона русских бывших граждан Российской империи оказались в эмиграции. И Югославия наряду с Францией, наверное, Соединенными Штатами стали такими крупнейшими центрами иммиграции. И уже внутри этих центров, да, люди, иммигранты в первую очередь, да, столкнулись с осознанием того, что двух вещей, да. Первая вещь – это то, что да, эта иммиграция, она воспринималась как, скажем, временная, да, и было какое-то осознание того, что, возможно, удастся вернуться домой. Да, во-вторых, в условиях, в общем, пусть и временного, но проигрыша, да, возникла такая, в общем, необходимость сохранения тех идеалов, да, на которых строилось общество до революции, да, за которые эти люди боролись, да, и которые нужно было как-то, в общем, сохранить, да, и во многом эти идеалы строились, конечно, на институте монархии, тем более, что среди мигрантской верхушки было довольно значительное число, конечно, монархически настроенных людей, в первую очередь это и иерархи русской православной церкви, да, за границей, и, наверное, верхушка, в общем, офицерства, да, то есть людей, которые сражались не просто с большевизмом, а сражались за какую-то Россию, ту, которая, в общем, больше не, ну, утратила, да, было довольно много. Поэтому образовались общество памяти императора Николая II, поскольку было уже известно, что действительно советская власть признала, что царь был ими расстрелян. Да, она, советская власть, какое-то длительное время скрывала, что с ними была также расстреляна семья. Тем не менее, уже, ну, появилось осознание того, что царская семья погибла, да, и сразу же в нескольких крупных центрах российской миграции, это и во Франции, и в Югославии, конечно же, образовались, в общем, несколько обществ, которые занимались, в принципе, очень похожие, ставили перед собой цель. Это увековечивание памяти царской семьи, Николая II лично, в среде этой эмиграции, да, и как бы это увековечивание памяти воспринималось им так очень, имело, скажем, несколько проявлений, да, в первую очередь это, конечно, такая популяризаторская, особенно в среде молодежи, да, поскольку иммигранты же выезжали целыми семьями, да, изначально пытались сохранить какую-то структуру, да, сохранялись учебные заведения, особенно военные, кадетские корпуса, были открыты русские гимназии. Вот, и целью этих обществ было вот такое просветительское, вот, также благотворительное, то есть общество и в Париже, и в Югославии, они, в общем, организовывали там, например, бесплатные больничные места, вот, были организованы стипендии Николая II, да, особенно в учебных заведениях на лучшие сочинения. И также изначально было понятно, что есть необходимость создания музея. Они воспринимали его как такой общерусский музей, да. И вот музей памяти Николая II должен был быть создан в Белграде. Вот, изначально у этого общества, да, в него вошли и иерархии Русской Православной Церкви, да, это митрополит, изначально митрополит Антоний, потом, после его смерти в 1936 году, митрополит Анастасий Грибановский. Вот, и также, в общем, люди, связанные с Белым движением, генерал Флук, такой герой гражданской войны, директор музея был генерал Вашинцев. Вот, и изначально это общество, да, занялось деятельностью по собиранию то, что они называли реликвиями, реликвиями оставшимися, сумевшими, скажем так, быть вывезенными из России, да, и для этого общество установило такую и между собой связь какую-то, да, между, с другими обществами, да, а также с представителями династии Романовых и их родственными семьями, которые сумели пережить гражданскую войну, также с приближенными к царской семье, да, вот, была установлена и связь, и переписка, вот, и за счет этой переписки, да, как бы общество пыталось собрать определенную коллекцию, и в каком-то смысле им это удалось.
Николай, можно такой вопрос? А скажите, как эта коллекция потом оказалась в России в историческом музее? И вся ли она оказалась? Весь ли объем ее или какая-то часть, вот эту вот, вот этот момент, можно прояснить?
Да, ситуация сложилась следующая, да, что, как, наверное, всем известно, да, что с началом Второй мировой войны королевство Югославия оказалось оккупировано немецкими войсками. Вот, и изначально, сразу, практически сразу же, немецкая оккупационная администрация частично прекратила деятельность разных, различных русских организаций. Вот, и многочисленные организации, причем стоит сказать, что, конечно, этот музей был не единственный, да, он был единственный, посвященный Николаю II, но, тем не менее, практически в каждой институции, да, при, там, и при Первом русском кадетском корпусе, да, и в так называемом русском доме, центре русской миграции в Югославии были свои музеи, да, деятели миграции понимали, что это какое-то время, которое нужно пережить для спасения коллекций. Они были свезены в одно место, даже ну, в одно, по сути, да, как оказалось, в итоге запечатаны в ящике, да, и, в общем, сохранено, да, в подвалах, да, при этом, значит, многие коллекции, по сути, перемешались. Вот, и уже после войны территория Югославии, то, чего, в принципе, о чем эмигранты догадывались, но попала под, скажем, в зону влияния Советского Союза, да, Югославия была освобождена советской армией с помощью партизанской армии Тита, да, и в стране установился, в общем, советский режим, да, если можно его назвать, в общем, советская власть своя, вот, которая изначально, да, до ссоры Сталина с Тита была очень дружественной, конечно, к Советскому Союзу. Да, и Тита в качестве жеста доброй воли подарил русский дом и все эмигрантские коллекции, что были собраны в нем, советскому правительству.
Да.
Да, и в 47 году из Советского Союза приехала специальная комиссия, которая да, решала на месте, что нужно вывозить в Советский Союз, что не нужно вывозить в Советский Союз. Да, там при русском доме была довольно обширная русская библиотека. Вот, другие музейные коллекции. Вот,
то есть все, что было спрятано, да, все было, да, как бы передано, да, Советскому,
да,
Союзу.
Да, подарено. Угу. Вот, и вывезено в СССР, а уже здесь, в Советском Союзе, это было распределено между архивами, музеями. Угу. Вот, и так, в общем, действительно, часть попала к нам в исторический музей. Почему мы говорим о том, что это часть коллекции? Потому что, конечно, вот изучая историю этого собрания, да, есть ощущение, что действительно вещей было больше. Вот, скорее всего, какие-то были не привезены, какие-то, возможно, погибли. Но, в принципе, даже те вещи, которые попали к нам в музей, они во многом, в общем, уникальны и интересны.
И, насколько я знаю, эта коллекция, она выставляется впервые.
Да, как коллекция, она выставляется впервые. Скажем так, некоторые предметы, что представлены у нас на выставке, мы использовали иногда на других выставках. В первую очередь, это связаны с предметы, связанные с династией Романовых, поскольку в историческом музее, в общем, ограниченное количество вещей, связанных с династией, с последней семьей Романовых, тем не менее, и тем более, что вещи некоторые уникальные, да, тем не менее, вот, конечно, как сама коллекция, она выставляется впервые.
Правда. То есть, если я правильно поняла, то, что вы вот сейчас сказали, упомянули о том, что не так уж и много вещей, касающихся семьи Романовых, вообще есть в историческом музее, верно?
Скажем так, нет, исторический музей – это, конечно, как мы все знаем, уникальное собрание, да, и во многом созданное при поддержке, при покровительстве императорской семьи. Очень многие вещи дарились императорской семьей, вот, очень многие вещи попали уже в исторический музей после революции. Тем не менее, что касается именно вещей, связанных с последней царской семьей, в первую очередь документов, они в основном, у нас, скажем, их количество весьма ограничено, поскольку во многом они попадали, как вы знаете, в архивы. То есть тот же Государственный архив Российской Федерации может похвалиться фантастической коллекцией документов, именно связанных с последней императорской семьей. А вот исторический музей, Да, это никак не касается вещей, потому что, конечно, у нас в музее есть все. Да, но вот документальная коллекция, она очень, к сожалению, именно вот такая ограниченная. Вот, и это уникальный документ для нас.
А, Николай, ну вот как бы следующий вопрос, вот у меня так логически, скажем, вытекает из предыдущего, да, всего, о чем вот вы рассказали, любопытно, конечно, сама история, конечно, тоже удивительная. Вот, давайте теперь вот попробуем с вами представить так умозрительно, да, что мы с вами на выставке, и пройтись так, может быть, по залу и попробовать описать, может быть, какие-то действительно вот уникальные вещи, которые, о которых имело бы смысл поговорить.
Ну, скажем так, если вот, как я уже упомянул, что выставка, конечно, делится так очень на две части. Да, та часть, которая связана с деятельностью общества и музея, она интересна с той точки зрения, что там, конечно, есть какие-то, в общем, интересные документы, да, и довольно большое собрание оригинальных автографов, фотографий представителей династии Романовых, родственников династии Романовых, да, все эти автографы уникальны, предметы уникальны. Что же касается о тех вещах, которые у нас представлены вот именно в части мемориальной, связанной с последней боярской семьей, то у нас совершенно, на мой взгляд, уникальные письма цесаревича Алексея, адресованные его бабушке. Вот, также у нас любопытнейшие письма Николая II представлены, в первую очередь, такое известное, в смысле, даже уникальное письмо Николая II, адресованное министру иностранных дел Сазонову, написанное непосредственно накануне начала Первой мировой войны. Вот в этом письме Николай II приглашает Сазонова на аудиенцию. Вот, и предлагает ему передать спор Австро-Венгрии и Сербии в Гаагский трибунал. Как известно, что вот накануне Первой мировой войны, да, то, фактором, да, который привел к началу мировой войны, был, к развязке послужил ультиматум, поставленный Австро-Венгрии и Сербии. Вот, и из этого письма мы отчетливо видим, что Николай II, отлично понимая, что если Австро-Венгрия объявит войну Сербии, то неминуемо начнется война, да, пытался эту войну предотвратить. Вот, в нашей экспликации, которую мы специально сделали очень подробно, вот, мы приводим выдержки из дневников Николая II за следующий день, которые свидетельствуют о том, в которых он записал, что утром в 8:30 пришел Сазонов и объявил, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и таким образом началась, по сути, Первая мировая война. То есть у нас на выставке представлен уникальный, по сути, документ, относящийся к, вот, к моменту, да, вот, начала такой глобальной, да, вот мировой это, катастрофы.
Это развязки, да.
Вот. Также я считаю, что, конечно, удивительный, да, и такой комплекс вещей, связанных с царскими детьми, да, с царевнами, с царевичем Алексеем, да, предметы, которые попали в Белградский музей, как удалось выяснить, были подарены Пьером Жульером.
Вот, кто это был, да, немножечко Пьер, напомните,
да, Пьер зрителям. Жульер – это воспитатель цесаревича, да, наставник. Также он, да, будучи швейцарцем, работал в качестве учителя французского языка для великих княжон. Да. Вот, и был непосредственно близок к царской семье, да, он, в общем, в течение долгих лет работал с царской семьей. Вот, и также вместе с царской семьей он находился под арестом, он отправился с ним в Тобольск.
Тобольск.
Вот, а в момент перевоза царской семьи в Екатеринбург, да, он был изолирован от нее, да, то есть отделен. Вот, и таким образом он сумел избежать той...
То есть его просто не пустили как представителя...
Да, да, он вместе с частью, с частью... Дело в том, что он был иностранным гражданином, гражданином Швейцарии, и в момент... Да, вот этой вот перевоза в Второе. Дело в том, что царская семья была перевезена в Екатеринбург
двумя рейсами.
Да, изначально был перевезен Николай II с Александрой Федоровной, да, и Мария, да, а часть дочери остались с царевичем Алексеем, поскольку...
Да, из-за болезни.
Да, царевич Алексей был болен, да, и Жильяр остался при нем. Вот, и, да, тот факт, что Жильяру удалось избежать, да, вот этой вот участи, да, позволил ему уже впоследствии оказать содействие во время расследования обстоятельств царской семьи. Я напомню, что расследование расстрела царской семьи началось непосредственно после освобождения Екатеринбурга Белой армии, да, и после некоторых перетрубаций, да, это расследование возглавил следователь Соколов, который пользовался, в общем, такой содействием Жильяра, да, сам Жильяр до последнего надеялся, что кому-то удалось, и, возможно, из царских детей избежать участи, да, он, да, и помогал Соколову, да, и выступал свидетелем, и многие вещи, да, непосредственно найденные на месте преступления, были им идентифицированы, и он признавал их принадлежность к царской семье. Вот, и уже потом, как он сам упоминает в своих воспоминаниях, да, он оказался тем человеком, благодаря которому, во многом благодаря которому, эти вещи удалось вывести из России, поскольку после падения правительства Колчака, да, была довольно сильная угроза попадания этих материалов в руки большевиков. И Пьер Жильяр, так получилось, что Соколов обратился к представителям английского правительства, да, и которые отказали в вывозе этих материалов, да, а через Жильяра удалось договориться с Жаненом, который представлял правительство Франции, и материалы были вывезены. Также Жильяру удалось вернуться в Швейцарию и вывести собственный архив, да, как раз из которого он подарил некоторые вещи в этот Белградский музей, откуда они попали к нам в Россию. Вот, среди них несколько учебников французского языка, принадлежавших царевнам, да, великим княжнам.
Я как будто помню, что когда мы с вами вот были на выставке в первый раз, вот там, собственно говоря, и познакомились на этой выставке, вы мне показали то, что эти учебники чуть ли не принадлежали, они переходили из рук в руки.
Да.
Вот это любопытно,
совершенно,
кстати говоря.
Верно, да, учебники. То есть, если, да, вот изучать эти учебники пристально, то видно, что они по очереди переходили, да, то есть известно, да, что царские дети, они, в общем...
Довольно аккуратно пережили
время, плюс, конечно, они, да, переходили из рук в руки, да, то есть сначала французским занимались старшие дети, да,
ну, да,
Ольга и Татьяна.
В хорошем состоянии.
Да, а потом они там перешли младшим, да, это видно по тем пометкам, автографам, которые в учебнике имеются, да, также благодаря Жильяру сохранилось расписание занятий царских детей, которые также представлены у нас на выставке, да, на последний год, такие 16-17, да, то есть последний год, когда занятия проводились более-менее систематически. Вот. Также у нас на выставке представлена, да, уникальная фотография из личной коллекции Пьера Жильяра. Дело в том, что Пьер Жильяр сам увлекался фотографированием, да, и у него сохранилась довольно обширная коллекция таких бытовых снимков царской семьи, который хранится в его архиве, в его собрании, да, у него есть в архивах в Швейцарии. Тем не менее, вот это...
То есть там,
да,
эта
фотография вот попала, очевидно, через него. Мы так предполагаем, что через него. Да, вот в собрании исторического музея в этой коллекции. Также такой, действительно, опять же, связанный с Жильяром, такой предмет, который мы действительно несколько раз показывали. Это меню. В царской семье существовала такая, в общем, традиция на каждый день составлять рукописное меню. На самом деле эта традиция сохранилась, можно сказать, в общем, до последних дней. И вот как раз в этой коллекции отложилось меню
Одно из последних.
Да, ну, оно не последнее, но оно относится к тому дню, который последовал на следующий день после вывоза части царской семьи, как раз царской четы в Тобольск. Вот, и на обороте этого меню имеется приписка рукой Пьера Жильера о том, что вот царская семья была вывезена из Тобольска накануне.
Любопытно. Смотрите, сколько могут сказать вот такие маленькие листочки, какие-то вот буквально стертых записей, с какими-то, ну, буквально такими небольшими замечаниями или небольшими поздравлениями, о каком большом, какую большую информацию, да, могут поведать вот эти вот небольшие, вроде бы кажется, незначительные вещи и документы, а на самом деле какое значение они имеют?
Ну, да, тут в первую очередь, конечно, да, стоит заметить, что это во многом выставка, она интересна тем, что она очень документальная, да, что не характерно, допустим, для нашего музея, да, но мы попытались этот момент скрасить, конечно, довольно обширным комментарием, вот, и объяснить, да, почему конкретно каждый листочек здесь лежит. Да, и она, мне кажется, получилась у нас, в общем, очень логичной и, ну, может быть, даже интересной людям.
Которые хотят прикоснуться, да, к пониманию вот этого периода, да, истории, ну, которые хотят понять что-то, которые хотят ощутить даже. Вот.
Да, вопрос того, как, да, что это, конечно, такая дань уважения людям, которые сохраняли какую-то, да, создавали эту память, да, и то какой-то вот такой, в общем, начальный процесс, наверное, да, сейчас все-таки вся эта тема царской семьи является очень животрепещущей, да, и, в общем, в нашем обществе очень обсуждаем, да, и тогда, конечно, любопытно посмотреть, как это все, на самом деле, зарождалось, да, потому что это имеет как раз корни, конечно, оттуда во многом.
Да, мы должны, конечно, поблагодарить этих людей. Безусловно, большое значение имеет все-таки то, что вы сделали, приложили к этому максимум усилий, чтобы их имена возродить, чтобы их имена из небытия вытащить и представить их нам сегодняшним. Спасибо вам большое, Николай, что вы нашли время прийти к нам в студию и достаточно интересно рассказать вот об этой выставке. Я надеюсь, что тот, кто интересуется этой темы, наверняка, может быть, еще успеет зайти в исторический музей на Красную площадь, дом 1, и посмотреть эту выставку. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был куратор выставки, посвященной памяти Николая II, историк Николай Миско. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч!